снималось вообще, ну, возможно, что это причина. Но, в конце концов, у нас сейчас есть полный набор доступных материалов по юридическому основанию статуса института. Так, Алексей Алексеевич, пожалуйста.
Директором был Антон Тимович Комар, 50-й
50-х и 57-х, когда мы пришли сюда в 56-м году, 55-м. А потом его заменил Борис Павлович Константин. Институт был маленький, относительно уютный, поскольку все, как говорится, ушли из института, молча осталось. Я помню, как Петров и Викторович как-то на одном из банкетов поднимал такой тост, что много ученых вышло из физико-технического института. Так выглядит за тех, кто остался. Ну вот, осталось не так много, но был политехнический институт рядом, и это была основная кузница кадров. Он выпускал около 40 специалистов по специальности ядерной физики ежегодно, причем не просто специалистов, а отобранных, поскольку конкурс был сумасшедший в это время, чтобы попасть на этот факультет. Ну и, конечно, руководителем, кстати, кафедры были Борис Павлович Константинов сначала, а потом он перевел. Так что они оттуда спокойно выбирали людей, и тем самым из тех быстро разрастался, да и я в основном обязан именно политехническому институту. Ну и теперь я хочу сказать, что эпоха была, это подъем, я уже сказал об этом. Это действительно был подъем всенародный, послевоенный подъем. Хотя жили бедно, что называется. Вот, например, там сейчас. И, что было очень важно, высокий престиж научных исследований. Ну, и еще бы не было престижа. Кто-то смотрит. Война только кончилась. А первая водородная бомба, ну ладно, это продукт войны. Первая в мире атомная станция, 54-й год. Первая в мире спутник, 57-й год. Первая в мире реактивный пассажирский самолет, 57-й год. Первый в мире атомный ледокол, 59-й год. Первый в мире космонавт, 61-й год. И не только это, синхроциклотрон. Первый в мире ускоритель большой энергии, в дне 54-й год. Он появился, как говорится, совершенно неожиданно, секретно был построен и очень удивил весь западный мир, потому что это впервые там можно было получать почти пион объема. И вообще, ну, конечно, именно так было. Военное направление, но в основном это была наука. После этого на Западе вдруг начали догонять нас начали. И только в 57-м году в ЦЕРНе был построен такой же суперкапитал. Ну вот, Игорь Владимирович уже говорил, что у нас в то же самое время было принято решение, в эти годы построить еще крупнее, таких ускорителей еще не было. Но это другая история. Потом принцип ускорения был обнаружен новый, из более экономный, и дальше ускорители развивались на поведении. Ну да, подъем, конечно, был замечательный. Вот. К тому же прошел 20-й сезон, в феврале 56-го года. Ну, там, культ личности, ладно, разве, ну как-то победила свободу, вроде ветер затворил, что вот она начинается, наконец, новая жизнь. Победила, конечно, но через полгода были венгерские события. Ну, слава богу, это было ужасное событие, слава богу, интернета не было, мы не знали всех деталей, как там было подавлено, как это стало. Сейчас это было много очень на эту тему. Ну, конечно, сразу отрезвение произошло и в нашем правительстве. И вот такое письмо было с КПРС, сразу словно зорко стоять на страже интересов нашего социалистического государства, быть бдительными против враждебных элементов и в соответствии с законами советской власти своевременно пресекать преступные действия. Вот, он был разослан всем, ну, конечно, и физико-технический институт. Такой документ. Ну и физики тоже начали зорко стоять и своевременно пресекать. Ну я помню, комсомольское собрание было собрано как. И по какому поводу? Был какой-то товарищ, я забыл его фамилию, Родаков.
как-то впечатление, то ли 20-го съезда, то ли внутреннего, как говорится, сопротивления, сделали не исключили его, сказали, а где же решение суда? Вот когда будет суд, может, его проблема, зачем заранее исключать? Ну, поначалу, во-первых, не исключили, потом заставили исключить, но нам, конечно, мозги вправили на эту тему. Но что же самое неприятное, что некоторые из нас, и меня, и особенность, попали в список невыездных. Советская власть придумала вместо арестовать людей вот так, в список вести. И это тоже замечательная штука, которая не сильно помогает международному сотрудничеству. В этом списке я был 10 лет, и только личное поручательство Бориса Павловича оттуда меня вывезли. Комар не смог вывезти. Ну ладно. Ну и дальше вот секретность, о которой вы говорили, она, как говорится, была тоже усилена. Ну, например, Гатчину нам было очень специальное разрешение. Просто Гатчину. Педиатр и так далее, что не знаю кто. Так, ну, внутри института нам не советовали с соседней лаборатории, знаешь, что они делают. Вот прям так, не советовали. Правда, по-моему, это в качестве несерьезно как-то относились к этому, когда говорили, тут же никаких секретов нет. Нам отвечали, что отсутствие секретов – это тоже секрет. Таким образом, вот основа для международного сотрудничества. Так, казалось бы, какое же сотрудничество. И вот совсем удивительная вещь. Прошло полгода светлогерских событий, и в Москве фестиваль молодежи, 140 стран. Смотрите, какое веселье. Я был на фестивале случайно. Мы были на выставке народного хозяйства достижения. Мы там представляли наш прибор, демонстрировали. И там же был, кстати, выставлен был 104, первый выставлен. Были у него. Таким образом, как-то странно ушла эта тень от венгерских событий. Пусть уж очень забыто, полгода все прошло. Ну и параллельно, конечно, начали появляться у нас в институте ученые. Сначала это были из лаборатории Чорлёв-Кюри, коммунисты в основном, потом появились американцы. Ну, в общем, пошла некая такой обмен пока односторонний. Ну и наконец было пробовано этим. Наконец, я по России посетил Копенгаген. Это было в 61 году. Как это произошло? Нильс Бор, он, как впрочем, член Российской Академии наук, почетный член Российской Академии наук, он был в России, и я попросил с ним познакомиться, и после Бор его пригласил. Ну, сначала как-то не получалось, и буквально в 61 году, за год, так сказать, Бора, удалось ему посетить этот институт. Ну, почему тут написано с бутылкой водки? Дело в том, что Лев Иванович, конечно, очень активно готовился к этой поездке. У него было масса теоретических работ, материалов, он исследовал коэффициенты конвекции, электронных и таблицы, если только он как он не был. Это было большое достижение, нужные вещи. Он целый чемодан этих документов повез хвастаться Богом. В таможне у него все это отобрали. И осталась одна бутылка водки. Вот с этой бутылкой он явился, но вроде это дело не помешало, и сотрудничество таким образом было установлено, и вот что было включено как бы соглашение, между, первое соглашение между Бором и ФТИ, это было первое международное. В общем, был произошел некий прорыв. После этого, ну, сразу в 66 году, была делегация филиала ФТИ направлена туда, в Олега Юрьевича Сумбаева, Петрова Воробьева, в институт Копенгагенский институт. Вот. Ну, уже для каких-то установлений практических отношений. В это время директором института после смерти Нильса Бора был Ольги Бор, и Мотрексон руководил теоретическим отделом. институт маленький, уютненький. Вот. Что нас поразило, прежде всего, когда мы приехали, нам дали ключ. В любой момент подходите ночью, днем, без всякой охраны, идите в библиотеку, ничего не спрашивают, все забирайте. Ну, как-то такая разница огромная получается сразу. Вот. Но не только это. Но, правда, честно говоря, институт не забыл, он был хорошей теоретической частью. И там было очень много гостей теоретических, по экспериментальной части нефти как. А мы сотрудничали, не потом сказать, друзья, Оля Бернт Нильсон и Мария Луиза Агнес. Это группа экспериментальная. Вот, после некоторых обсуждений я им предложил сделать эксперимент у нас. Удачно. И вот мы этот эксперимент сделали. Это был первый совместный эксперимент в Гатчине. Мария Роза приезжала сюда, какое-то время проводила здесь. И в результате мы опубликовали первую совместную работу. Вот она, первая совместная работа 70-го года с автором Андерсом и Рубенфисом. Ну, не пишет, не бог здесь что, распад, но все отправляется. Но ничего, первая хорошая работа. Так и до начала. Теперь дальше. Оли Бет Нильсон – это один из ведущих экспериментаторов все-таки в этом институте Бора. И он был один из основных авторов проекта «Изольда». А как раз проект «Изольда» – ну, это равно шлипесный проект, он для ЦЕРНа, для Сент-Катцепалком ЦЕРНа ориентирован был. И его основная часть – это масс-сепаратор. Вот этот масс-сепаратор как раз проектировали эти люди и делали его в Дании. Запуск должен был быть в 1967 году. И как раз я в это время приехал в институт, и мне ребята говорили, ну что такое Дания, что это для них? Давай в церковь, там будет вся работа. Нужно ехать в церковь. Ну как ехать? Значит, они решили денежную проблему, вышли визовые тоже. В общем, в результате мы смогли поехать вместе с ним в ЦЕРН. А что такое ЦЕРН? Вот это ЦЕРН поговорим. ЦЕРН, он был предложен, на самом деле, в 49-м году, когда Европа была полностью еще подружена. Это вот Деброни предложил. А идея-то какая-то была? Идея, две идеи. Одна, что мы ничего такого серьезного не сможем делать, если не объединимся. А вторая идея, объединяясь, мы, как говорится, создаем новую Европу. И вот в 52-м году был в конце Европы решающий пример. Что это означает? Вот эти буквы как раз есть ЦЕРН. Так что аббревиатура вот эта ЦЕРН, она появилась вот с другим смыслом немножко. Вот после этого уже в 54-м году слово «Консей» было заменено на слово ЦЕРН. На центр. И, проще говоря, название появилось в 52-м году, а сам в 54-м. Вот эти 12 стран были основателями ЦЕРН. Ну, смотрите, фактически это Евросоюз получился. Интересно, что Югославия была социалистическая страна, единственная, которая пошла тоже в ЦЕРН. Дальше, когда мы приехали в 67-м году, директор был Грегори. Вот, еще раз, ЦЕРН был маленький институт, директор принимал всех приезжающих. Я обсуждал с ними. Вот мы с Нильсоном приехали сюда. И вот после обсуждений произошла очень довольно удивительная вещь. Они согласились подписать соглашение о сотрудничестве между ЦЕРН и ЖТИ. Вот это очень важный шаг. И при этом еще оплачивали один человек в год ежегодно. И это все 20 лет длилось. Так что мы каждый год могли ехать, и у нас всегда там были деньги. был ориентирован как раз на развитие ускорительной базы. В 57-м году, то есть 3 года спустя, после того, как такой синхроцитрон был в Дубне, ЦЕРН построил этот синхроцитрон. Вот. Так что ничего особенного не видно. Машина как машина. У нас такая была. В Дубне тем временем построили машину на 10 лет. Но машина не очень удачна, честно, прямо скажем, потому что она была до изобретения принципа жесткой фокусировки сделана, была неэффективна, и, в общем, она потом была заменена другими машинами. И вот на новом принципе как раз это было, значит, строительство в 59 году построили уже ускоритель в центре. Вот этот Джон Адамс, он держит бутылку, что с бутылкой? А бутылку прислали из Дубны товарищи и велели выпить, когда он запустит ускоритель и тем самым, то есть победить от подбежденных победителей. Вот у меня был 10 лет, а 2-24, вот здесь машина получше. Ну вот, такую бутылку он демонстрировал цель. Ну ладно, это одно дело. Но самое интересное, что там уже было принято решение, вот окончательное решение было но в ту пору было предварительное решение, что о создании крупного ускорителя, более как самый крупный в мире, 400 грамм. И план запуска был в 76 году. И вот куда наши-то мечты и обратились. А это ускоритель. Ну, мечты мечтами, а почему мечты? Вот почему, что однажды в школе, на зимней школе у нас Лапидос читал лекции и обратил внимание на какие-то чудовищные, так сказать, отклонения под дискуссионные соотношения Китая и России. Например, так, Китай, вот важно, что должно было быть по линии, а вот точно вот так. Это в КП России не понимал их энергии, а там, где американцы, наверное, при 20 годах. Если такое правда, то тогда это означает нарушение принципов причинности на малых расстояниях. Поэтому шум вокруг этого дела стоял много. Вот. Ну, мы тоже заинтересовались, и вот мы придумали метод, который, как нам казалось, может разрешить все эти проблемы. Этот метод заключался в том, что регистрируется не частица, улетающая вперед, а частица отдачи. И вот так родился ИКАР, инерционная камера номер 7. Назван он не случайно, потому что для нас это был полет к Солнцу. Вот. И поэтому, значит, выбран такое название. Правда, у нас было написано, что надеемся на исход отличный от технологии. Так вот, значит, и да. После этого, значит, конечно, мы нацелены были на 76 год и на ЦЕРН, открытие вот этого ускорителя. Поэтому началась сумасшедшая, так сказать, подготовка, поэтому НАСА назывался эксперимент года. Все были на ногах, как говорится, работали день и ночь. И это несмотря на то, что не было этих самых хардкоров, входа и выхода. Вот. Создалась коллаборация. Шведы и французы. Вот шведы приехали, вот, и Кирилл у нас полтора года с нами жил здесь. И мы провели эксперименты. Сначала на нашем ускорителе, вот почему наш ускоритель очень важен. Все отработали на нем. Потом все покупали там лучшую энергию, там они проработали. И только после этого мы рискнули ехать в ЦЕРН. Вот этот ящик, если присмотреться, написано «Получатель Женева, Швейцария». Осторожно. Ну вот, таким образом мы подготовили этот эксперимент. И слава богу, он прошел очень успешно. Эксперимент назывался «ВР-9». Вот это 9 и 8, это означает номер принятого. То есть он был самым первым после того запуска. Мы были самыми первыми экспериментаторами, которые получили результат ЦЕРН. Ну и что получилось? Получилось, что вот эти отклонения, а вот после того, что мы померяли, чем никаких отклонений, все замечательно, и поэтому встречался, как говорится, стало все в порядке. Кроме того, мы увидели еще, обнаружили, что дифференциальный сужение дифференциального конуса, это то, что Владимир Иванович Грибов предсказывал, и что должно было быть наблюдено. Даллас, его сопрягали, и он мне говорит, нет, вот, больше радости, Ренечка тоже. Ну и, наконец, могу попасть, значит, на 23-ю цену. Этот эксперимент был включен под число, там, 10 высших достижений. Но у нас уже не получили. Так вот, этот эксперимент, это, конечно, все, это краеугольный камень нашей истории, всего нашего развития. После того, как мы это сделали, мы поняли, что мы можем сделать все. Во-первых. Во-вторых, имя получили. Мы получили известность. То есть кредит доверия. После этого, я бы так сказал, нам не надо было куда-то проситься. Мы могли выбирать уже. Там, где это интересно. Ну, в частности, вот этот самый как, который там был, он переехал там в штат. А там, кстати, был и пути пучки экзотических ядер. Ну, например, на тебя берег 8, берег 6, они же не живут. Вот их получают и ускоряют. Получается, значит, это уникальные такие совершенно эксперименты. И вот эта серия экспериментов, она была сделана с помощью второго Дарштадта. Да он и сейчас там. Этот ИКАР стоит там. Ну, правда, измерения, которые так прекратились, да потому что все разделали. Ну, еще более интересное развитие, это получил развитие по методу, но, конечно, не в таком уж прямолинейном виде, и как эпохриогенный, и так далее, и техника, для исследования бизонной фабрики. Вот, с 88 года мы уже владели бизонной фабрикой. Это самый лучший в мире ускоритель, между прочим, ну, всего с энергией. Ток у него 3 миллиампера, мы сейчас 100 микроампер не можем владеть. А здесь 3 миллиампера ток, увидите? Вот. Дальше лучший мейонный канал. То есть это совершенно уникальный ускоритель для проведения расследования мейона. Ну и метод у нас тоже, мы считаем, уникальный. Комбинация этих двух уникальных вещей плюс, я думаю, еще есть третья обязательная вещь – это уникальная коллаборация. И действительно сложилась уникальная коллаборация между Швецией, Америкой, американскими университетами и нами, которая уже 25 лет существует в мире согласия и очень активно. В результате, что в результате, да, уже 25 лет является лидером в этих двух направлениях – мионный катализ, мионный захват, протон, нейтрон, нейтрон. То есть это два больших научных направления, там никто кипец к нам не подходит. Это полностью доминирующее. Ну хорошо, параллельно тем развиваются другие события. Франция, ядерный исследовательский центр Сакрет, там главные ядерные исследования происходили в Польше. Как все получилось? Дело в том, что на нашем ускорителе был создан спектрометр высокого разрешения. И мы очень гордились этим экспериментом, довольно сейчас стоит и работает на нашем ускорителе. Вот. Мы начали исследовать там рассеяние, круглое рассеяние маятрах, а это оказалось энергия самое что ни на есть. Да, я должен тут заметить, что для физики частиц очень важна энергия высокая. Чем выше, тем лучше. Выше, еще ускорители сделали, еще более высокие, предыдущие закрывают. Ядерной физики этого нет. В ядерной физике один верх оптимальной энергии. Не надо больше. Поэтому наш ускоритель может жить долго. Вот. И вот и так, значит, мы начали здесь. И, в общем, получились красивые работы. А параллельно Сакрет тоже самое делали. И у них тоже такая же энергия. И у них этот спектрометр вообще лучше, чем у нас 3 раза, как решение. Так вот, казалось бы, опять конфронтация, кто учет другого выше, а ничего подобного. Встретились мы с французами, подружили и дальше работали совместно. Вот, в 73-м году, то в 74-м мы уже сделали первый эксперимент. И нам еще повезло, что в это время Россия заключила, Министерство иностранных дел заключило соглашение с Францией, и нас туда и строили. И наши финансовые дела все были замечательно решены. Все наши поездки там оплачивались. Мы идем в Министерство иностранных дел, получали деньги, и очень счастливы. И не только деньги, а давали бесплатные билеты на посещение бесплатных всех музее Франции. Но французские ускорители восстановились на модернизацию, и вся французская команда переехала к нам. Вот она тут сидит в Гатчине. И полтора года мы работали. Здесь люди жили с семьями, например, полтора года здесь работали у нас. Потом, когда модернизация закончилась, исследования продолжались во Франции с нашим участием. Очень много сейчас сделано. Вообще все, что сделано, это буквально в учебнике по ядерной физике должно войти как, так сказать, классический материал. Это распределение материи ядра. Вот. Наконец, ускоритель и там был остановлен в 98 году. Было торжественное закрытие Пятипалы в Париже. И вот мне поручили сделать заключительный доклад там от имени наших лаборантов, франко-российских, относительно этих 15 экспериментов. Ну что, не без грусти, я это выполнил. Дальше больше. Наши энергии повышались ускорители. И теперь Америка прихватила инициативу, и у них появляется ускоритель на 800 лет. Велодром называется. Он пока еще работал не в коллайдерном режиме, а в выведенном пучке. Это, между прочим, первый в мире сверхвладящий ускоритель. Вот в этой самой аудитории. Мы когда готовились к этому, к поездке, к эксперименту на этом ускорителе, он пришел, говорил: да вы идиоты. Никогда не заработает этот ускоритель, зря время тратить. На сверхпроводящий, да вы что, та вероятность выхода из строя этого одного линзы, она вот такая-то умножена число этих самых магнитов, и он будет непрерывно стоять. Ну, ничего подобного. Значит, он не стоял, он заработал, и не так уж шикарно, но заработал хорошо. Так вот, как мы туда и каким образом? Дело в том, что вот когда, на этой фотографии есть чувак из Кармелада. До этого он занимался буквально тем же, чем мы и так занимались, мало плодопросения. Но не так удачно. Мы конкурировали с ним. Но мы как бы победили, а он как бы не очень. Так вот, вместо того, чтобы обидеться, он наоборот подружился с нами и говорит: давай, ребята, Кармелада. И вот мы, значит, решили хорошо. Ну, с какой задачей? Задача в это время была вот такая, на слуху, загадка распада 7-1-1. Асимметрия этого распада очень сильно отличалась от асимметрии Кобевской. И много было, четыре эксперимента, все подтверждали, что симметрия нарушается. Ну, правда, такие. Ну, мы решили сделать один эксперимент, но хороший. Для этого создали новый прибор. Вообще-то не горькая вещь. Он здесь у нас был создан, этот детектор переходного излучения. Впервые, как в практике эксперимента, такой прибор был создан. Хотя теоретически он был известен. Это российское запретение. Транзишн переход от Гинзбург. Вот. Но практически он был реализован здесь, у нас и где-то пару туда. Кроме того, еще ксенон был заполнен. Для американцев ксенон уже тогда был дорогая штука. Когда мы притащили много голубых ксенон, мы не сказали, честно говоря, они приехали. Вот. Ну, короче говоря, эксперимент пошел. Запуск ускорителя должен быть в октябре 1983 года. Все наши установки уже там. Вот. Я по дороге, и вдруг 1 сентября 1983 года сбивает корейский самолет. Все отношения с американцами немедленно прекращаются, никаких самолетов не летит. Вот. И только Петрович, я в Москве сижу, вот, Александр, он сидел на телефонах, потом устроил каким-то образом, много времени провел. Меня через Югославию вот так прислал. И тем не менее, я хочу вам сказать, что отношения в тот момент были хуже, чем вот они вот сейчас. И тем не менее, никто не подумал открывать международные отношения. И с той стороны, и с нашей стороны. И вот 1 октября мы действительно вышли на эксперимент.
83-го года, и в течение нескольких месяцев мы его сделали. И результат получился хороший, себе 5 из 3 восстановили, а в Центр-Курьере опубликована была заметка, и вот этот снимок, еще, что загадка расклада зимы от Геперона решена. Ну, после этого последовали и другие эксперименты в Фермилабе, значит, и вот эксперимент 61-й, кстати, меня там заставили быть с Паптесоном, хотя я отказался. И, значит, и дальше 81-й. Этот Дедерман, директор лаборатории, описывает 61-й эксперимент, а это его сменивший потом Джон Николс подписывает уже следующий эксперимент, 81-й. Ну, тоже нормально все замечательно прошло. И, наконец, коллайдер. К нам перешел коллайдерный режим, самый большой в мире в энергии. ВЭФ плюс ВЭФ. Нас приглашают туда, и вот уже не рвемся, нас приглашают. И вот мы согласились участвовать в этом эксперименте. Не самое начало, вот момент модернизации. Но ладно, конечно. Так вот, наши товарищи Мискоев, Сибива, разработали систему считывания для 50 тысяч каналов мионных систем. Вот, с помощью там индустрии американской, это было произведено, запущено и потом эксплуатировалось нашими усилиями. Так что мы получили первый опыт работы на коллайдере. Параллельно Бруклинской лаборатории был запущен же самый крупный в мире коллайдер тяжелых ядер, вообще единственный коллайдер тяжелых ядер в 2000 году. Это что нам предложили, и мы согласились, но правда мы согласились с тем, что мы сами предложили, что надо делать. Нам-то предложили, что магнит делается в Петербурге, и нам предложили курировать производство этого магнита. Ну ладно, курировать. Но мы предложили им сделать камеры. Это один из основных приборов, которые там. Это дрейфовые камеры, вот одна половинка показа. Это уникальный абсолютный прибор, который сделали здесь с помощью Прометея, там титановые штучки делали все это. В нашей лаборатории, вот Владимир Михайлович, Самсонова лаборатория, она выросла на этом проекте и дальше очень успешно работает. Так что здесь мы тоже, вот сейчас, к сожалению, Феникс завершил работу в этом году, и там обсуждается его продолжение, развитие, модернизация. Ну вот если правительство решит, что мы участвуем в этом, то мы будем продолжать это. Очень хотелось бы продолжать участие, потому что это очень интересная и важная работа. Теперь я хочу сказать, что правительство, советское правительство, оно, в общем-то, очень благоприятствовало всему, как мы делаем. Я уже назвал комиссию по Франции, а комиссия еще и по Америке. Вот после того, как Никсон и Брежнев заключили научно-техническое сотрудничество, после этого была создана такая комиссия совместная по фундаментальным исследованиям. И она проработала довольно длительное время. Она ежегодно собиралась, раз в Америке, раз у нас. 3 раза у нас совершала. Была в Ленинграде. Я был членом этой комиссии в какое-то время. Вот. Вот это заседание в Фермилабе, а это заседание у нас в Киеве. И эта комиссия, в общем-то, регламентировала работу в Америке. И финансировала. И вот американцы, значит, решили вообще строить мировой рекорд. Построить коллайдер, суперколлайдер, как его назвали, SS-7, вот, с энергией 20 Т плюс 20 Т. Построили мы нужно вот в Техасе. Не все такое место, ездить туда противно, но ездили. Ну, опять же, наше правительство решило, что мы будем участвовать в этом проекте. И вот мы, наш институт, да, тоже. И вот я должен похвастать, что мы предложили там мионную систему. Вот она здесь, мионная система НАБЛИ, вторая и так далее. Это мионная система, это же огромный, вот это 15 метров, диаметр 20 метров, или на 30 вот этого. Вот такой ДТ, как должен был построить. И вот это были 3 проекта разных, И наш миллионный проект был предпринят. Это, честно говоря, это огромная победа была. Потому что создатели такого проекта, чтобы такую огромную систему приняли в соответствии с нашим. Ну, наши это значит вместе с Брукхайдом, так группа Брукхайдская была. В основном работали. Вот. Мы за эти три года мы сделали десяток работ и обосновали им, что именно такая миллионная система нужна. И в каком принципе она нужна. Ладно. Но как раз когда уже TDR был готов, на подписание вдруг американский конгресс прыгнул и сказал, что этот проект не под силу американцев. Он оценивался в 4,5 миллиарда долларов, потом переоценили его в 14 долларов. Хорошо, сейчас я хочу. И, значит, не годится. И они закрыли его, в отличие от нас, когда мы ничего не закрывали. Они закрыли и залили даже тоннель, который прокопали. Ну, то, что мы разработали, вот эту миллионную систему, замечательно подошла для ЦЕРН. И вот буквально, поэтому мы переключились в основном на ЦЕРН. И здесь это пошла и миллионная система CMS, HCP и Алиса. Буквально тот же принцип, но в разных проектах. И с тех пор, конечно, ЦЕРН стал нашей основной, но это только основная деятельность. Ну и понятно, что что такое количество проектов. Тут много раз обсуждалось, я об этом ничего говорить не буду. Но открытие Хиггс-бозона это, конечно, решение того, что было сделано. И у вас близких сотрудников 20 человек наших товарищей. Конечно, там масса других. Есть около 1000 публикаций сейчас с нашими участниками в LHC. Ведь в каждой публикации что-то написано, какая-то физика. Практически вся современная физика была пересмотрена, переанализирована, много чего нового обнаружено. Поэтому участвовать в этом это просто замечательно, что мы там есть. Мы не только HC. Есть у нас и другие там вещи, ну, например, применение кристаллов для коллимации пучков в HC. Вот сейчас эта работа очень высоко ценится. Она там принята на вооружение. Вот. И еще одно, ну, я хотел перечислить, да, которое тоже сотрудничество с ЦЕРН. Это ИРИС и Изольда. Я уже упоминал Изольда, это на сепаратор. У нас тоже по инициативе, Игорь Петровича, был создан аналогичный проект, а потом он был модернизирован очень здорово, эффективно, с внедрением туда лазерной. Лазерное лучение, ионизации, лазерный источник, что повысило эффективность этого метода в 1000 раз, после чего он был внедрен в ЦЕРН. Вот с тех пор вот эта коллаборация, это сегодня основной центр информации по ядерной физике. То есть вся современная ядерная физика, она в основном зиждется на вот этих экспериментах. Мы там активно участвуем. И более того, уже накопленный опыт позволяет нашим товарищам предложить для них варианты. Вот, вчера тут был доклад Антилеева, подробно обсуждали, как будем сделать. Ну, должен вам сказать, что если мы это внедрим, то это будет самое важное, если не единственное, но, по крайней мере, самое важное использование пиков в области ядерной физики. Вот, так что, если реализация проекта ИРИНа на реакторе позволит ИЯП стать лидером исследований там в будущей эфире. Поэтому вот вчера мы договорились просить Игорь Карлович поставить на нашем ученом совете специальный отдельный доклад по этому, потому что это дело серьезное, очень серьезный проект, и если мы не будем медлить, используя все, что наработано, и те знания, то мы сделаем очень хорошую вещь для института. Ну и так. Вот я открываю нашу стратегию. Как она формулировалась в плане международного? Да, мы должны, как и вот это в 1971 году написано. Основная стратегия УКР, с одной стороны, максимальное использование имеющихся биоэнергетических установок, с другой стороны, участие в фундаментальных исследованиях передовых мировых исследовательских центрах. Вот я считаю, это очень важно. И второе. Все-таки участие в международных экспериментах должно быть серьезным интеллектуальным и приборным вкладом. Без этого, без такого вклада, мы не считаем это вообще участием. Просто прилегнуть куда-то, и это не участие. Ну, короче говоря, вот это есть обязательная вещь. Ну и то, что мы вот сейчас демонстрировали, мне кажется, соответствует этим принципам, я думаю, они...